Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Ты, Господи, сущий и присущественный, вечно юный и нестареющее существо. Будучи создателем вечности, не старея, Ты рождаешь вечное, оставаясь вечно юным. Создавая и творя все новое и юное, Ты остаешься вечным, и даже сама вечность — всего лишь одно из бесчисленных Твоих проявлений. Жизнь становится непреодолимой стеной для тех, кто пытается проломить эту стену своими усилиями. Но для чистых и кротких своих детей непостижимое божественное бытие раскрывает любящие отцовские объятия, приглашая их в чудесный и светлый мир незабываемого детства. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 22 по Пятидесятнице и Дмитриевской родительской субботе и чествованию казанского образа Пресвятой Богородицы. «Имей ум всегда в Боге, и во время сна, и во время бодрствования, при вкушении пищи, беседе, за рукоделием и всяким другим делом, по слову пророка, всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня. Почитай себя грешнейшим паче всякого человека, ибо когда такое помышление долгое время занимает ум и сердце, тогда внутри обыкновенно является некое духовное воссияние света, наподобие луча. И чем более взыскиваешь его со вниманием крепким мыслью, не развлеченной трудом великими слезами, тем более оно является яснейшим и яснейшим. Являясь таковым, возлюбляется, любимый, бывая, очищает, очищая, делает боговидным, просвещая и научая различать доброе от худого. Но, Господи, никогда не попусти нам лишиться благодати Твоей. Впрочем, братья, если и случится сие с Тобою, возверзи на Бога немощь свою и восстав воздень руки свои, и так говори в молитве: Господи, помилуй меня грешного, немощного и бедного, и не спасли на меня благодать Твою, не попускай мне искуситься паче, нежели могу. Вижди, Господи, в какой бездушие и в какие помыслы ввергли меня грехи мои многие. Я, Господи, если бы и захотел почесть, что мое самомнение, бывшее причину лишения Твоего благодатного утешения, произошло у меня от бесов, не могу тем извинить себя, ибо знаю, что с теплым усердием, творящей волю Твою, легко сопротивляются им. Не они, а мои собственные грешные расположения, кроющиеся в сердце, искусили меня. Каюсь во всем, Господи мой. Господи, молю Тебя, если благоугодно Тебе и для меня полезно, да внидет паки благодать Твоя в раба Твоего. Да, видя ее, радуюсь с умилением и плачем, будучи просвещаем пресносиятельным сиянием ее и сохраняем от скверных помыслов всякой злой вещи и от всех недобрых дел и слов, коими каждодневно согрешаю я в ведении и неведении. Укрепляюсь в благонадежном дерзновении пред Тобой, Господи, скорбями, каждодневно приключающимися рабу Твоему, от бесов и людей и отсечением собственной воли Своей, помышляя и о благах, уготованных любящим Тебя. Ибо Ты сказал, Господи, что всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. К всему, братья, прилагая и другое, что вложит Бог в сердце Твое, пребывая терпеливо в молитве, не расслабляясь скучанием и унынием. И Бог не оставит Тебя, преподобный Симеон Благоговейный. Человеколюбивый Бог благоволил быть такому порядку, чтобы человека, отпадшего от благодати Его, окружали многие страхи, разные неприятности, скорби и беды. Оставил Он его быть обременяемым всем этим со всех сторон, беспокоимым и боримым даже от себя самого. Причина, почему Он так устроил, предивно, исполнен любви и благости. Как какой-нибудь богатый-пребогатый человек, имея сына возлюбленного, по великой своей к нему любви не хочет, чтобы он искал где-либо на стороне или от другого, кого получал потребное себе пищу, питье, одежду, обувь или другое какое утешение, упокоение, но желать, чтобы все это он получал от него одного, отца своего, дабы через это всегда находился подле него и упокоивался на коленях его. И если случится как-нибудь, что этот сын убежит от него и у другого, кого пожелает получать потребное себе, то отец так все устрояет, чтобы сын или совсем нигде ничего не находил, или находил с большим трудом и потом. Мало того, он еще всем, находящимся под его властью, повещает, чтобы, коль скоро увидят сына его, шатающимся там и сям вдали от него, гнали его и всякие причиняли ему неприятности, дабы он и нехотя поневоле воротился к нему, много любящему его отцу, не находя себе нигде покоя. Таким же образом и Бог поступил с отпадшим человеком, устроив, чтобы он не находил себе покоя в настоящей жизни в вещах мира сего, и чисто вынуждаем был опять возвращаться ко Всеблагому Богу, Господу и Владыке всяческих, Отцу, Промыслителю, Упокоителю, Искупителю и Спасителю, и всегда находиться при Нем, дабы таким образом и человек находил успокоение, и Бог, Отец его, имея при себе его Сына, радовался о Нем». Прежде преступления человек находился в полном счастье. Всякое имел утешение и жил во всегдашней радости в раю, без скорби и печали, даже не зная, что такое есть печаль. Без скорби и печали, даже не зная, что такое есть печаль, но забывшись по причине этого самого великого счастья, пришел он к похотению того, что было выше мира его и выше силы его. Восхотел быть Богом по внушению дьявола. За это тотчас, как только и делом покусился на то, что получить было для него невозможно, потерял то великое счастье и упокоение, какое имел, стал беден и пришел в столь же великую нищету, сколь великое имел прежде богатство. восприяв таким образом наказание за возгордение, коим, подвигшись, дерзнул он покуситься на то великое и отважное покушение. Как будто пресытился он тем счастьем, какое даровал ему Бог, и, брезгуя им, восхотел Высшего. Сделавшись так бедным, стал он по причине нужд и недостатков поднимать всякие труды и хлопоты, но не находя при всем том потребного столько, как бы ему хотелось, то подавляем был скорбию, печалью и унынием, то на большие напрягался усилия, чтобы достигнуть довольствия и обилия, сбросив томившую его тяготу скудости. По этой же причине иной делался вором, явным или тайным, иной разбойником, насильно тимающий чужое, иной лихоимцем, неправедным обманщиком. Отсюда же зависть, предательство, клевета, враждование, споры, суды, наветы, ложь, клятва преступничества, убийство. И самого Бога забыли, который на настоящую жизнь в виде временного наказания определил бедность, заслуженную роду человеческому преступлением Адамовым. Действуя так, они, можно сказать, идут против Бога, когда во что бы то ни стало усиливается сделаться богатыми и всем обилующими, несмотря на Божие присуждение нам скудости на настоящую жизнь. Сделавшись богатыми, являются они и гордыми, и тщеславными. Далее же, что последует? Вот что: Бог гордым противится, и последнее их зрят туда же, куда попал отступник от Бога дьявол. Преподобный Новый Симеон Богослов. Итак, знать надлежит относительно скудости во всем, что Бог праведно наложил ее на нас как временное наказание, и потому претерпевать ее с благодарением, да привлечем на себя благоутробие, милость и попечение Божие. Его же, бо любит Господь, наказует, да смирится наказательной скудостью и далек будет от гордости. Бьет же всякого сына, его же приемлет болезнями и скорбями, чтобы к себе его притянуть и иметь всегда с собою и за труды, и подвиги, с благодарностью переносимое, увенчать его венцом терпения и сделать сыном приятным. Преступление Адамова последовало не от другого чего, как от того, что он имел все блага в изобилии без труда. Почему Бог за преступление определил нам в поте лица своего снедать хлеб свой, пока умрем? Если же для настоящей жизни на всех людей наложена скудость, как естественное временное наказание, то всеми неправдами усиливающийся убежать из-под него попадет под вечное наказание, потому что избежать скудости в настоящей жизни едва ли возможно без хищения, неправды и лихоимства. К тому же счастье и богатство естественно порождают гордость, источник всякого греха, а гордого стремглав, низвергши долу, берет в свою власть срамота, то есть начинают господствовать над ними плотские страсти, порождение его неразумия и растление в нем здравого смысла. Преподобный Симеон Новый Богослов. Итак, для всякого благочестивого неизбежны скорбь и теснота, и лишение, и это не к ущербу, а к усилению и возвышению его благочестия. пока не испытает, кто искушений не может понять и познать сокрытые в них сладости и силы для жизни по Богу. Когда же испытает их и познает сие, то не может не благодарить испытующего его Господа. И когда освободится от них, не за то одно благодарит Избавителя, что освободил, но и за то, что даровал испытать через них. Не испытавший искушений бывает неискусен в жизни и к богоугождению не так рачителен. А испытавший их и освободившийся от них горит духом к Богу и всеусердно благодарит Его. Конечно, бывают усердные к Богу и благодарные и из тех, кои не испытывают искушения, но не с таким жаром, как те, кои испытывают их и избавляются от них. Посему крайне потребно и спасительно христианину подпадать искушениям, скорбям, теснотам, лишениям, да познает на себе многопомощную силу Божию и Бога, да благодарит от всей души, от всего помышления и всею силою. Кто живет покойно и не имеет искушений, тот подвержен двум невыгодам. Первое, что не так усердствует к Богу и не от всей души благодарит Его. А второе, что ум его неизбежно выдается в суетные попечения и заботы. Может быть, и Адам не так бы легко прельстился, не послушал бы злого совета дьяволова и не восхотел бы быть Богом, если бы поусерднее благодарил Бога, когда был окружен величайшим онным упокоением и неизреченной радостью. Так-то столько потребно для нас дышать воздухом, столько потребно благодарить Бога в самых искушениях, скорбях и лишениях, каким подвергаемся, идя путем богоугождения. Будем же, братья мои, и мы благодарить Бога о всем и безропотно претерпевать всякое искушение и скорбь во Христе Иисусе Господе нашим, коему слава во веки. Аминь. Преподобный Симеон, новый богослов.
Паки, паки, миром Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих, воинов на поле брани за веру Царя и Отечество живут свой пол.
Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. В нынешний субботний день Святая Православная Церковь совершает поминовение усопших, всех благочестиво скончавшихся в вере и надежде. Это особенная суббота, именуемая Димитриевской родительской субботой. Поминовение умерших православных воинов в субботу Димитриевскую перед 26-м днем октября по старому стилю установлено церковью в 14-м столетии. Дмитрий Иоаннович Донской, родившийся 26 октября или 8 ноября по нынешнему новому стилю, по одержании славной победы над Мамаем на Куликовом поле в 1380 году, 8 сентября путешествовал в Московскую обитель Живоначальной Троицы к преподобному Сергию, игумену Радонежскому, чудотворцу. Это из этой обители, из которой были и пали на брани два инока Александра, Пересвет и Ослабя. И, совершив там поминовение убиенных воинов, предложил церкви творить сие поминовение ежегодно в субботу Димитриевскую. С того времени эта суббота причислена церковью к родительским. Впрочем, в эту субботу православные христиане, посещая кладбище умерших, творят память не только православных воинов за веру и Отечество живот свой во брани положивших, но вместе с ними и всех вообще усопших своих.
Христе души
смерть таинственна, и она так же глубока и величественна и светлорожденна, как Божьи пути, говорит митрополит Антоний Сурожский. Она так велика, что перед смертью человек должен вырасти в полную меру своего человеческого величия, в такую меру, чтобы он мог стоять перед Богом только в духовном созерцании и трепетном безмолвии. Перед лицом смерти и плач, и горе наши делаются слишком малыми для той тайны, перед которой мы стоим, и потому так торжественно и так полна веры и надежды, так полна любви и благоговения служба отпевания человека. Каждое слово в ней — слово веры. Первые слова ее — благословен Бог наш. Сколько нужно надежды и уверенности в Боге, чтобы, обращаясь к отошедшей от нас душе, сказать «блажен путь, в который ты идешь сегодня, душа, ибо уготовося тебе место». Упокоение. Каждое слово нашего богослужения крепко и истинно только правдивостью этой веры нашей и этой непоколеблющейся надежды и живо это богослужение благоговейное, теплое, ласковое, любовью которой Церковь Христа, воплощенного Бога, окружает тело человека, сиротевшего теперь на время до воскресения от своей души. Мы благоговейно и любовно отпеваем тело человека, этим телом человек вошел в мир, этим телом он воспринял все, чем мир богат. И страшное и дивное, этим телом он приобщился к божественным тайнам, крещениям, миропомазаниям, причащением святых даров, соборованием, всеми чудесными действиями, которыми Бог вещественно сообщает телу, душе и духу человеческим вечную жизнь. Через тело была проявлена ласка, и любовь тела исполняла Христовы заповеди. Телом мы встречались лицом к лицу друг с другом. И потому с таким благоговением окружаем мы это тело и уверены, спокойной и глубокой уверенностью Церкви, что это тело, которое было неразрывно связано на земле с вечной судьбой человека, и в вечности восстанет во славе, когда все будет совершено по образу пути, который есть Христос. Мы думаем о смерти всегда как о разлуке, и мы правы, потому что мы разлучаемся с человеком, который нам дорог. Но мы не должны забывать, что в смерти совершается таинственно, незримо для нас. Самое величайшее, что может случиться с человеком, и почему всякая душа сознательно или для себя неведомо тоскует. Встреча с живым Богом, встреча с тем смыслом, с той красотой, с той полнотой жизни, о которой все воздыхают, которые все стремятся и которые немногие достигают в ее полноте на земле, герои Духа Святые. Митрополит Антоний Сурожский.
Благочестивые три утроки, о Русил Еси, в пламени халдейстен.
В чем смысл смерти, спрашивает святитель Николай Сербский. И отвечает, согласно учению материалистов и так называемых позитивистов, и, а это философы-близнецы, смерть бессмысленна. Если смерть бессмысленна, то бессмысленно и рождение, бессмысленна вся наша земная жизнь и слова о ценности кладбищ безумия. Тогда кладбища вообще не нужно существовать, тогда мертвое человеческое тело нужно было бы как можно скорее уничтожать в огне, как некую мерзость, а пепел бросать в воду. Ибо для чего хранить пепел в урнах и хранить в домах, если смерть, могила и мертвый прах в ней не играют больше никакой роли и не имеют больше никакого смысла? Но немного людей, которые домысливают свою мысль до конца, а если и домысливает, то еще меньше тех, кто реализует ее до конца на практике. Такой пример дают нам московские социалисты. Они, отрекшись от Бога, от души и смысла жизни, все-таки прикладывают огромные усилия, не меньше, чем христиане, к тому, чтобы сохранить тело своего вождя Ленина в целости как можно дольше. Для чего это нужно, если смерть бессмысленна? Мертвое тело бессмысленно и бессмысленна гробница. Почему они не сожгли его и не высыпали пепел в Москву-реку? Думаю, не потому ли, что на них стихийно действовала непреодолимая вера русского народа в жизнь после смерти. Пусть безотчетно и неосознанно. Но если не вера, то действие это вызвано не любовью к усопшему, а желанием использовать его прах для пропаганды. Это напоминает нам одно библейское событие, когда некий человек расчленил свою покойную наложницу на части и разослал их по всему Израилю, чтобы тем самым возбудить народ против племени Вениаминова. Или на поступок Антония, который приказал открыть тело Цезаря, чтобы речью над окровавленным телом диктатора поднять народ против его убийц, при этом предложив себя в преемники. В наше время, очевидно, разделение взглядов людей на смысл и бессмысленность смерти. В каждом народе есть малочисленные, но стоящие у власти и имеющие влияние группы, отстаивающие ее бессмысленность. Их жизненное поприще ограничивается одним поколением их современников, а ушедшие поколения они считают уничтоженными и мертвыми. Им противостоит церковь с народом своим и отстаивает смысл жизни и смерти. Со смертью не кончается человек, как человек. Кончается лишь его временная роль в этом телесном мире. Цель смерти — разлучить душу и тело и держать их в разлуке до момента их соединения в день воскресения, всеобщего воскресения. Могила — ложе для спящего праха телесного, который, преобразившись, подобно тому, как песок в огне преображается в стекло, восстанет на зов небесный, чтобы жить уже вечно. Святитель Николай Сербский.
Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа.
Очисти, блаже, купием ребр Твоих, растерзав рукописание к Тебе приставленных, и следограде от ем прегрешений.
Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 19 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы изучим из этого евангельского повествования. Итак, в эту неделю читается Евангелие недели 22, чтением притчи Христовой о богатом, воспрявшем благая в настоящей жизни и злая по смерти, и о Лазаре, воспрявшем злая в настоящей жизни, благая же по смерти. Церковь внушает, что ни богатому не должно полагаться на земные блага и забывать о воздаянии вечной жизни, ни бедствующему здесь отчаиваться. Блаженство не здесь, на земле, а в вечности, на небе. В будущей жизни из места мучения на место блаженства не приходят. Отче Аврааме пошли Лазаря, чтобы хотя с конца перста своего пролил каплю воды на мой язык, дабы мне отдохнуть от боли. «Видишь ли, — говорит святой Златоуст, — какое воздаяние! Богач не давал нищему крошек, зато и сам не получил и капли воды». В настоящей жизни для спасения нашего довольно Слово Божие, писанного и преданного. Если же кто не верует Слову Божию, то аще кто от мертвых воскреснет и явится не имеет веры. Труднее верить частному явлению и видению, нежели для всех данному от Бога откровению. В крещении апостольском в 19 неделю Церковь поучительно представляет нам в лице апостола Павла избранного орудия Божия и обилие благодати Божией и великость искушения, коим он многократно подвергался, удостоенный видения и откровения Божии, восхищенный до третьего неба и слышавший неизреченные глаголы, их же невозможно есть человеку глаголоти, апостол считал необходимым хвалиться только о немощах своих. «Да никак, как кто вознепщует о мне паче, еже видит мя или слышит, что от мене. И за премногое откровение, да не превозношуся, да дейсями пакостник плоти. А сем трикраты Господа молих, да отступит от мене и речеми, да влейте благодать моя, сила бо моя в немощи совершается». Сколько же нам надобно хвалиться своими немощами, нам, чуждым благодатных даров, при одних естественных силах, и то омрачаемых и утрачиваемых через грехи. Итак, Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весь сон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться кружками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Аврамова. Умер и богач, и похоронили его». И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись над мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злой. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Да не подумает кто-либо, слыша этот ответ отца верующего Авраама богачу, страдавшему в аде, будто все богачи, все счастливцы мира, восприявшие благая в настоящей жизни, будут страдать в жизни загробной, и, напротив, все бедные, несчастные, вкусившие злая на земле, будут утешаться на небеси. Такая мысль была бы величайшей несправедливостью, ибо и между богатыми и знатными встречаются люди, добрые и истинные христиане, а между бедными и нищими люди порочные, даже в высшей степени порочные. Нет, ответ Авраама относился к богачу, но богачу нечестивому, не воспользовавшимся своим богатством для спасения души своей, и касался бедняка Лазаря, но бедняка благочестивого, умевшего воспользоваться своей бедностью для своего спасения. Потому из слов отца верующих мы можем выводить для себя вот такого рода уроки. Положим, что вы принадлежите к числу людей богатых и счастливых. Наслаждаясь благами мира, которым благословил вас Господь, чаще вопрошайте самих себя, чем вы заслужили эти блага. Старались ли угождать Господу исполнением Его воли? Умели ли жить так, как повелевает святая вера? Если совесть ваша даст вам утвердительный ответ, то радуйтесь и благодарите Всевышнего за Его к вам милости. Благодарите не словами только, а новыми и новыми делами христианского благочестия. Воспользуйтесь самим богатством как средством благоугодить Господу. В каком бы обилии ни текли к вам сокровища, не прилагайте к ним сердца. Иначе ваша участь по смерти будет ужасная. Напрасно вы станете взывать о помиловании. Чада, скажут вам тогда, и благость, и правда Божия. Помяни, яко ты восприялся от нас благая твоя в животе твоем. Теперь восприими и злая твоя по твоим заслугам за злоупотребление всем тем, чем от нас пользовался». Обратимся к вам, люди бедные, страждущие, называющие себя несчастными в мире. Рассматривайте и вы повнимательнее собственную жизнь и вникайте беспристрастнее. Не сами ли вы виновны в ваших бедствиях? Не заслужили ли вы их своими пороками? Если окажется, что Господь наказывает вас по грехам вашим, радуйтесь и благодарите Его. Он столь милосерд к вам, что наказывает вас здесь, чтобы не наказывать уже в вечности. Он наказывает вас с целью, чтобы вы раскаялись в своих злодеяниях и сделались лучшими. Поймите же силу отеческого наказания и воспользуйтесь им для спасения души своей. Или, может статься, в таком случае еще более радуйтесь и благодарите Бога, ибо мзда ваша много на небесах. Посреди бедствий и скорбей душа ваша постепенно очистится, как очищается злато в горниле. Но если, от чего Боже вас сохрани, вы, навлекшие на себя бедствия по грехам своим, не только не исправляетесь от этого наказания и вразумления Божие, а еще предаетесь новым порокам, и если, повергшись страданиям невинно, не находите в себе столько твердости и мужества, чтобы переносить их по-христиански, а напротив, начинаете роптать на Бога, малодушествовать и вслед затем вдаваться даже преступления, которых прежде не знали, тогда горе вам, горе. Хотя бы вы бедствовали на земле целую жизнь, хотя бы испытали на себе все роды страданий и скорбей, они нисколько не послужат спасению вашей души. От бедствий временных вы перейдете к вечным мукам. Братья, святая вера учит нас, что настоящая наша жизнь есть время нашего воспитания для вечности. Земля есть школа, где мы приготовляемся для неба. Счастливые и несчастные случаи в нашей жизни — это уроки, какие дает нам наш небесный наставник, содержащий в деснице своей все жребия человеческие. Научимся же понимать эти уроки и пользоваться ими для спасения души своей. Тогда и богатые, и бедные будут равно в состоянии достигнуть вечного блаженства. Аминь. Митрополит Московский Макарий Булгаков. Ответ Авраама ничем не помог горящим в аду грешнику, но зато он может помочь многим, которые сегодня вызывают духов умерших, чтобы узнать небесные тайны и якобы укрепиться в вере. Воистину нет более легкого пути сойти с ума и пасть в бездну. Спиритизм есть побег из света во тьму и поиск света во тьме. Вызывающие духов для познания истины доказывают этим, что не веруют Господу Иисусу Христу. Но как могут разумные люди верить духам своих теток и соседей, когда есть еще вопрос, действительно ли это духи тех, под чьими именами они являются, но при этом не верить Вседержителю истины? Чем могут тетки и соседи, медиумы и предсказатели засвидетельствовали свои слова, а Христос засвидетельствовал свои слова своей кровью и кровью тысяч и тысяч верующих в Него, живот свой положивших за эти слова. Впрочем, евреи видели не только дух, но и дух и тело воскрешенного Лазаря, а все же не только не поверили, но и хотели убить Лазаря, чтобы он не свидетельствовал об истине. А еще евреи видели возвращенную из мертвых дочь Иаира и сына Наинской вдовы. Почему же не верили? И они видели многих мертвых, восставших из гробов, когда Иисус испустил дух. Почему же не верили? И, наконец, они достоверно узнали о воскресшем Господе Иисусе. Но вместо того, чтобы уверовать, они подкупили стражников отрицать истину и провозглашать ложь. Если же и всего этого нам недостаточно, чтобы поверить, но требуется еще свидетельство мертвых, вот они нам, вот Авраам, вот Лазарь, вот грешный богач, вот свидетели и рая, и ада, и это свидетели, проверенные никем иным, как самим Господом Иисусом Христом. Хотя бы кто из нас своими глазами ясно увидел рай и ад и услышал бы этот разговор между Авраамом и грешником, он не мог бы и в самой малой степени верить себе, своему зрению, своему слуху настолько, насколько он может веровать свидетельству тайновидца Иисуса Христа. Господь видел и слышал все то, о чем сообщил нам в этой притче. И теперь мы знаем истину. Если бы мы видели это сами, мы бы сомневались, говоря, может быть, это какое-то привидение, или сон, или галлюцинация. Но он видел и слышал. Он, который не мог обмануться, и тем более кого бы то ни было обмануть. Братья, если бы мы веровали ему больше, чем себе, он этого и требует от нас. И это есть главное требование его Евангелия. Доверуем ему больше, чем себе, и больше, чем всем живым и всем мертвым. Не так ли, впрочем, в случае со всякими истинными путеводителями и путниками, которых он ведет? Не требует ли он, чтобы путники следовали за ним и не искали пути своими неопытными глазами и не шли за ложными путеводителями, которые из неких своих расчетов говорят, что знают более кроткий и легкий путь? Господь наш Иисус Христос и есть наш путеводитель в Его Царстве, которое никто не может знать лучше Его самого. Мы обязаны верить Христу больше, чем своим легко поддающимся лжи ушам и глазам и своим ничтожным умствованием. Чтобы мы не были обмануты разными сомнительными духами и привидениями, Он в Своем присутствии отверз нам рай и ад и позволил мертвым возвестить нам необходимое для нашего спасения. В Своем присутствии, чтобы мы узнали истинную правду о загробном мире и ровно столько этой правды, сколько нам нужно знать, чтобы не иметь жестокосердия богача и иметь терпение Лазаря, его веру и его надежду. И чтобы мы ничего в этом мире не считали своей собственностью, но все, что мы имеем, Божьи суды, данные нам для спасения нашего и наших ближних. Господу же Иисусу Христу, а всем подобает честь и слава со Отцем и Святым Духом, Троице, единосущне и нераздельно ныне, и присно во все времена, во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице в понедельник Святая Православная Церковь празднует в честь Казанской иконы Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. Державный покров Матери Божией покрыл весь род христианский на все времена. Православная Россия – удел Божьей Матери. Она являлась сама на Руси тем святым, чьи сердца не знали тени порока, преподобным Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому и другим. Их было много, всех теперь не перечислить. Она посещала многострадальную, но верную Богу Русь многочисленными своими иконами, имея являя русским людям свой покров. Про Матерь Божию можно смело сказать, что она неисчерпаемый океан чудес, явленных на Руси. Наиболее почитаемые у нас иконы Владимирская и Казанская, их значение в жизни русского народа огромно. Они сделались всенародной святыней и знаменем небесного покрова над Русской Церковью и нашим Отечеством. Архиепископ Херсонский Иннокентий назвал Казанскую икону русским покровом, покровом Пресвятой Богородицы над Россией. В смутное время 1612 года дружина Дмитрия Пожарского несла список чудотворной Казанской иконы в своих рядах и изгнала из Москвы польских интервентов. Память этого события в 1649 году было установлено всероссийское празднование Казанской иконы, совершаемое 22 октября или по нынешнему 4 ноября. В 1709 году, накануне Полтавской битвы, Петр молился со своим войском пред Казанской иконой, и была одержана победа. В 1812 году этот же образ осенял русских воинов, отражавших нашествие французов. Именно 22 октября русские войска нанесли противнику первые крупные поражения. Во все трудные для России времена, во всех походах и войнах русские войска неизменно брали с собой иконы Божьей Матери, и всегда страна наша ощущала помощь заступницы усердной рода христианского. Важен этот день, 22 октября, для Отечества нашего, говорит архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий. Это день чудесного освобождения России от рабства иноземного и крамол внутренних, день обновления земли русской. Если бы престольный град остался в руках врагов, то осталась бы в руках их и вся Россия. Москва осталась бы в плену, если бы не приспела на помощь заступление Пресвятой Девы, ибо земные средства были истощены все. Посему день этот есть истинный день покрова Пресвятой Богородицы над нашим Отечеством. Ночь тоже обратила на предков наших матерний взор Небесной Покровительницы и приблизила к ним ее дивную помощь. Обратили, конечно, более всего молитвы угодников Божиих, каковы святой Сергий, Алексей, Петр, Фотий, Киприан и прочие чудотворцы российские, которые во время бедствий их земного Отечества не переставали молить о его спасении Господа и подвигли на ходатайство о нем самую Матерь его. Почему же услышаны были молитвы святых за Россию? Потому что наши предки как в счастье, так и в несчастье обращались за помощью к единому и тому же Богу отцов своих, к Его Пречистой Матери, святым угодникам. И вот Матерь Божия, видя их покаяние, смирение, усердие к святыне и самоотвержение, преклонилась к милосердию, а преклонившись, сама преклонила и Сына Своего на помощь нам. Все тайна ее спасительного покрова над Россией. Чему же поучает нас сия тайна? Тому, во-первых, чтобы никогда не терять веры во спасение Отечества, каким бы искушением и бедствием судьбами Всевышнего не угодно было подвергнуть его. Поучает, во-вторых, познавать силу усердных молитв пред Богом, а особенно молитв святых за нас. Не напрасно святой Сергий сказал Арсению: «Ваши и наши молитвы услышаны». Это значит, что без молитв земных не были бы услышаны небесные, равно как без небесных молитв не были бы, конечно, приняты молитвы земные. Посему, молясь сами, мы должны просить молитв за нас и угодников Божиих, памятуя, что много может усиленная молитва праведного. Тем паче должны мы прибегать под кров Преблагословенной Девы, которая всегда была и пребудет утешительницей всех притекающих с верой к ее заступлению и творящих по сей вере. Архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий. Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своею благодатью. Аминь.